Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Ну и сегодня мы начинаем наш выпуск, конечно, с трагических событий, которые разворачиваются прямо на наших глазах. Сейчас начнем с удара по Кременчугу, по торговому центру, в котором было очень много людей. Я напомню, что с вами, как всегда, Ксения Туркова и мой коллега Данил Гальперович.
Да, Ксюш, привет. Мы начнем с тех сведений, которые у тебя есть по Кременчугу. Кроме этого, мы еще сегодня расскажем о таких двух важных событиях международных, как саммит Большой Семерки, предстоящий саммит НАТО, обмен санкциями между Западом и Россией, всяческие другие вещи, которые происходят в России из-за войны, в том числе о протестах. Но начинаем, как ты правильно совершенно сказала, Ксюш, с Кременчуга.
По последним данным, число погибших в результате ракетного удара в Кременчуге, я напомню нашим слушателям, что это город в Полтавской области, возросло до 10 человек, но, конечно, это не окончательная цифра, потому что это было людное место, это большой торговый центр, в который попала ракета, и после этого там начался очень сильный пожар, обрушение. Кадры, которые приходят с места событий, распространялись в некоторых пабликах, они, конечно, вызывают ужас. Люди с детьми, семьи пришли в торговый центр, это средь бела дня, туда попала ракета, по торговому центру пришелся ракетный удар. Более 40 человек, по последним данным, получили ранения и травмы, но я еще раз подчеркну, что, конечно, это только начальные цифры, потому что до этого украинские власти говорили о том, что на тот момент в торговом центре могли находиться сотни людей, ну, до тысячи. Сами понимаете, сколько в середине дня может быть народу в торговом центре. Даже несмотря на войну, все-таки украинцы пытаются сохранить какую-то видимость нормальной жизни. Владимир Зеленский заявил, что в торговом центре было более 1000 гражданских. Сейчас торговый центр горит, спасатели занимаются тушением пожара, и количество жертв невозможно даже вообразить. Я так понимаю, что уже есть и международные реакция на то, что случилось.
Совершенно верно. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который сейчас присутствует в Германии на саммите Большой Семерки, сделал заявление, и у него нет сомнений в том, кто совершил этот ракетный удар. Вот текст того, что опубликовал Борис Джонсон. Это ужасающее нападение еще раз показало глубину жестокости и варварства, до которых опустился российский лидер. То есть он обвиняет впрямую Владимира Путина. Дальше Джонсон пишет: «Вновь наши мысли с семьями невинных погибших в Украине. Путин должен понимать, что его поведение не принесет ничего, кроме укрепления решимости Великобритании и любой другой страны Большой Семерки поддерживать Украину столько, сколько потребуется. И, возможно, еще появится заявление совместное стран-лидеров Большой Семерки по поводу удара по Кременчугу. Дело в том, что, конечно, у развитых демократических стран нет сомнений по поводу того, как происходят такие преступления. Во всяком случае, очевидно, что, например, 8 апреля, когда был обстрел вокзала Краматорска, и там было почти 60 погибших, потом все выяснили, кто и как нанес этот удар, это были российские войска. Ну и другие обстрелы мирных объектов, самых разных, это деятельность именно российская. Очень многие западные эксперты говорят о том, что это преднамеренная тактика, которая осуществляется для того, чтобы запугать население, запугать армию, уронить ее боевой дух и так далее. Ну и кроме того, конечно, мы видим активизацию в соцсетях сразу же пророссийских троллей, а также пропагандистских каналов. Они говорят, что сначала сами взорвали, что сразу же на месте появились, как тут пишут некоторые пророссийские обозреватели, толпы военных украинских и так далее. Ну, то есть всячески, как и во всех предыдущих случаях, как и в случае со сбитым Боингом над Донбассом, уже много лет назад. Российская пропаганда пытается выдвинуть кучу разных версий, чтобы замусорить, заболтать то, что произошло в реальности.
Ты знаешь, вот я хочу как раз процитировать. Действительно, как ты правильно сказал, реакция была молниеносной российской пропаганды, но мы еще увидим завтра официальное телевидение, наверное, что-то в этом духе скажет. Пока отреагировали паблики, соцсети, и вот в Телеграме сейчас распространяются сообщения о том, что из Кременчуга пытаются сделать Бучу-2. Пишут, что Буча, ну, как вы помните, что говорило российское телевидение о Буче, о том, что российские военные отступили, не трогая мирное население, а после этого туда завезли тела и организовали одну из мощнейших фальсификаций в истории. А здесь они пишут, что удар наносился якобы по перерабатывающему заводу, снабжающему топливом всю восточную группировку вооруженных сил Украины. А теперь пытаются вооруженные силы Украины, как пишут россияне, подверстать и подвести туда потери среди мирного населения, которые, цитирую, могут быть или просто выдуманы, или вброшены под видом заранее законсервированных тел. Это, как ты сказал, сразу ассоциацию, конечно, вызывает с Боингом, потому что одна из версий была такой совершенно невероятной о том, что самолет якобы был уже заранее набит мертвыми телами. Но вот мне интересно, как же люди могут в это верить? Законсервированные тела. Но даже когда ты слышишь это словосочетание, уже понятно, что что-то не так.
Да, но надо сказать, что российская пропаганда и российские официальные лица вообще делают такие вещи без стеснения. У меня есть ощущение, что вот общий вывод, в том числе и мой, что они пытаются замусорить информационное пространство максимальным количеством самых разных, в том числе и невероятных, сообщение о каком-либо событии, у которого на самом деле есть однозначная трактовка. И вот они ставят себе целью, чтобы вот этот вот как бы шум, он размыл очевидный вывод о ответственности России за такие удары. Ну, надо сказать, что когда я говорю, что они не стесняются и в другом. Например, Минобороны России, не какие-нибудь гуманитарные организации или ведомства, а Минобороны России заявляет, что с конца февраля на территории России, из Украины, а также Донецких и Луганских областей, ну, которые они называют народными республиками, были эвакуированы почти 330 тысяч детей. Мы знаем заявления многочисленные украинские о том, что детей фактически похищает Россия. Она их депортирует, а потом их судьбы могут сложиться совершенно по-иному, чем если бы они сложились на родине. Но это только один из таких фактов того, что российские официальные ведомства сейчас, ну, мир – это война, хорошее – это плохое. Вот они хвастаются тем, что в остальном мире является явными признаками преступления. Но я знаю, что у тебя есть еще и военная сводка.
Да, очень много было, к сожалению, обстрелов. Вообще, вот в эти выходные российские войска нанесли широкомасштабный удар крылатыми ракетами по населенным пунктам по всей территории Украины. И это был один из крупнейших и наиболее скоординированных авиаударов за последние недели. Ракеты были выпущены с бомбардировщиков в белорусском воздушном пространстве, с военных кораблей в Черном море и самолетов, летающих над Каспийским морем. Только в ночь на воскресенье Украину обстреляли более 60 ракетами. 30 ракет было выпущено по Житомирской области. В Черниговской области 20 ракет. И есть разрушение инфраструктуры. Снова был обстрелян Харьков и Харьковская область. Но и наши слушатели наверняка знают о том, что произошло накануне в Киеве, обстреляли жилой многоэтажный дом в том районе, который обстреливали уже два раза до этого. Это район Лукьяновки, в котором я как раз жила. И вот этот район обстреливают уже третий раз. Еще одна ракета попала в детский сад. Мой ребенок ходил в детский сад в этом районе, поэтому я вчера сразу же написала нашим воспитателям, там, директору детского сада, потому что я заволновалась, что это тот самый детский сад. Но оказалось, что это соседний с ним детский сад. И ты понимаешь, понимаешь, что, ну, в буквальном смысле уже вот эти бомбы, хотя я нахожусь очень далеко от Украины, вот они падают просто рядом с тобой. Кроме того, 27 июня вооруженные силы России нанесли ракетный удар по жилому кварталу одного из приграничных сел Одесского района, в результате чего были повреждены 65 домов украинцев. 65. 4 из них полностью уничтожены огнем. По предварительным данным, 8 мирных жителей получили множественные ранения. И сегодня утром российские военные ударили по жилым кварталам Славянска. Есть убитые и раненые, об этом сообщил председатель Славянской городской администрации Вадим Лях. По его словам, россияне били по центру города, где нет никаких военных объектов. Ну и возвращаясь к Киеву, я напомню, что 7-летнюю девочку вытащили из-под завалов, ее удалось спасти, маму тоже удалось спасти, но, к сожалению, погиб папа девочки, который закрыл ее собой во время обстрела.
Кроме обстрелов, есть еще развитие на линии фронта, на востоке Украины. Ну вот, достаточно серьезное продвижение есть у российских войск. Они взяли под контроль Северодонецк и пытаются блокировать Лисичанск. Украинская армия оттуда отступила. Есть свидетельство того, что, конечно, довольно долго украинская армия не отступала из этих городов, из Северодонецка и Лисичанска, что привело к серьезным сложностям при все-таки состоявшемся вынужденном отступлении. Кроме того, оттуда сообщают иностранные медиа о обстрелах тех вооружений, которые поставили Украине западные страны, в том числе подразделений гаубиц. Ну и Минобороны России отчитывалось в прошедшие выходные о том, что они взяли Северодонецк под полный контроль. Впервые в Украину съездил в захваченные территории ее министр обороны России Сергей Шойгу. Во всяком случае, об этом было официально объявлено, что где-то там он на фронте побывал, раздал какие-то награды, принял доклады и так далее. То есть все изображают максимальную активность пророссийской администрации на оккупированных территориях, рассказывают о российских мобильных сетях и банках. Дети вывозятся, как мы видим, докладывает Минобороны, военные говорят, что они куда-то там продвигаются. Так или иначе, перспектива, что Россия не собирается пока никаким образом сворачивать агрессивную войну.
Я хотела еще добавить насчет Северодонецка. Около 7-8 тысяч мирных жителей сейчас остаются в этом городе. Об этом сообщил глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк. По его словам, кто-то пытается вернуться в город с подконтрольных Украине территорий, а кто-то пытается выехать. И также он сообщил о том, что россияне продолжают занимать свободное жилье жителей Северодонецка, покинувших город. Это уже не первый город, в котором вот такое происходит. Захватчики вселяются в квартиры, освобожденные, так сказать.
Да, это вроде как было в Мариуполе. Ну и я с трудом себе могу представить, как вообще можно жить в городе, который довольно долго равнялись с землей, во всяком случае, если речь идет о Северодонецке, там такие же руины, как и в Мариуполе. Я в свое время был в Грозном, и я писал репортаж о городе, через который виден горизонт, потому что там стены были в таких дырках от снарядов и так далее, что можно было видеть небо. Ну вот при этом действительно находятся, видимо, люди, которые не прочь поживиться на таких развалинах.
Тем временем в Мариуполе, который ты упомянул, обнаружили более 100 тел жителей, погибших в результате российской бомбардировки. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он написал об этом в Телеграме. Новые печальные находки. При обследовании зданий в Левобережном районе в доме с попаданием авиабомбы найдено более 100 тел погибших. Тела до сих пор под завалами. Изъятие и захоронение оккупанты не планируют. Конец цитаты. Но эти находки сейчас происходят в Мариуполе едва ли не каждый день, и мы не знаем, какое на самом деле количество людей там погибло.
Там еще не очень понятно, как происходят эти находки, потому что Мариуполь все-таки контролируется российскими войсками, да. И как поступают эти сведения, тоже не вполне понятно, но, видимо, люди передают их из уст в уста или все-таки рассказывают о них украинской стороне. Но при этом надо сказать, что у России есть серьезные сложности с развитием ее наступления в Украине. Во всяком случае, об этом можно судить по тому, что, как сообщает Министерство обороны Великобритании в своей разведсводке, Россия якобы задействовала в Донбассе резервистов. Британские военные сообщили, что речь идет об участниках нового проекта Минобороны России «БАРС». Это сокращенный боевой армейский резерв специальный. Ну и еще в октябре прошлого года один из российских журналов военных, «Российское военное обозрение», писал, что в рамках этого проекта военнослужащим запаса, в первую очередь недавно уволившимся, предлагается контракт на службу в мобилизационном резерве. Ну вот могли этих резервистов как раз задействовать уже в Украине, тем более, что к этому располагало то, что экспериментальной площадкой для этого БАРСа стал Южный военный округ, то есть откуда очень много военнослужащих было задействовано в нападении на Украину. Ну и резервисты – это один из только путей, которыми Россия пополняет свою армию, достаточно серьезные потери, несущую в Украине. И, видимо, продолжатся эти потери и дальше. Но если говорить об оккупированных Россией территории, то BBC опубликовала расследование о вывозе российскими военными зерна с оккупированных территорий Украины и... Там все доказано, потому что на машинах, которые везли эти зерно в Крым, стояли GPS-трекеры, есть документы. И один из украинских фермеров, который поговорил с журналистами, рассказал, что россияне захватили 80% его угодий, а у него это были десятки тысяч гектаров, и, цитируют они этого фермера, воруют зерно в промышленных масштабах. Ну вот, машины уже шли в Крым, и надо сказать, что тут все как с обстрелами. То есть сначала украинская сторона и люди вообще на земле говорят о том, что происходит, Россия бросается это все опровергать, мы ничего не воруем, мы ничего никуда не возим, а потом это все подтверждается документально. И, соответственно, международное расследование того, что Россия ворует зерно у Украины, уже состоялось, его сделали журналисты BBC.
Еще о том, что делает Россия, но уже не о зерне пойдет речь, а о памятниках культуры и истории. Я напомню, что ведется такая статистика печальная, и вот очередные цифры появились. За все это время россияне разрушили в Луганской области более 60 учреждений и памятников культуры, и 14 из них разрушили полностью. Эти данные привел глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он обнародовал также фотографии, фотосвидетельства преступлений против украинской культуры, которые совершаются российскими войсками. Он сказал, я процитирую, так называемый русский мир пытается стереть с карты мира нашу историю, уничтожая учреждения культуры и памятники архитектуры Луганской области. А тем временем в города наиболее пострадавшие за все время войны, такие как Буча, Ирпень, Бородянка, приехала президент Молдовы Майя Санду. Она уже не первый политический лидер, который посещает именно эти города в Киевской области, которые стали, ну, такими символами военной агрессии со стороны России. Президент Молдовы ознакомилась с последствиями агрессии России против Украины, а также с преступлениями, совершенными российскими оккупантами против мирного населения во время оккупации, отмечают в посольстве Украины в Молдове.
Визит Майи Санду в Украину – это только один из фактов большой дипломатии по поддержке Киева в его сопротивлении российской агрессии. И, пожалуй, наиболее сильным из набора таких фактов является та поддержка, которую оказала «Большая семерка». Она сейчас встречается в Германии. Саммит продолжается, завтра последний день, и вот уже опубликовано заявление лидер стран «Большой семерки» о том, что они готовы оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько потребуется. Они заявили, я цитирую, «Мы намерены помогать Украине поддерживать свой суверенитет и территориальную целостность, защищать себя и выбирать собственное будущее». Также вот там говорится о том, что продолжится помощь по всем линиям, то есть учебная, материально-техническая, разведывательная, экономическая поддержка для развития ее вооруженных сил украинских. Там была дискуссия потому что накануне мировые медиа писали, что есть такие сторонники точки зрения, что нужно вести помаленьку к переговорам, надо яснее говорить о дипломатическом решении и так далее. Но вот все-таки заявление стран Большой Семерки довольно жесткое. Ну, естественно, там осуждена российская агрессия. Ну, а президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к лидерам группы семи поблагодарил их за уже оказанную поддержку и рассказал о том, что ожидает в будущем от клуба развитых стран. Он сказал, что семерке стоило бы присоединиться к работе над гарантиями безопасности для Украины, которые сделали бы невозможным повторение этой войны. Ну, он сказал, что, конечно, все нужно сделать для того, чтобы война закончилась как можно скорее, желательно в этом году. Он говорил, что необходимо разблокировать экспорт украинского зерна и придумать механизм обеспечения продовольственной безопасности в мире. Ну и усиливать санкции против России, в частности, установить ограничения на российскую нефть, цены этой нефти, которая идет на экспорт, и создать механизм конфискации замороженных или арестованных российских активов. Ну и он выразил надежду, что Госдеп США поддержит предложение признать Россию государством-спонсором терроризма. Я напомню, что Сенат США принял подобную резолюцию с обращением к Госдепартаменту Палаты представителей и намерена принять такую же резолюцию. Я уже тут рассказывал, как говорил с ее автором. Но надо сказать, что дальше слов Запад идет. Во всяком случае, конкретные дела видны из сообщений медиа. CNN, в частности, заявляет о том, что США поставят Украине систему противоракетной обороны. Это ровно то, о чем просил Зеленский в своем видеообращении. И это довольно серьезное известие. То есть будет усовершенствованная система противоракетной обороны средней и большой дальности. Это, пожалуй, то, что уже нервирует Кремль. Во всяком случае, сейчас Песков уже реагировал, что не предупреждали США о том, что такие системы будут поставлены и так далее. Ну, а чего они ждали? Над Кремлем, на самом деле, посмеиваются в соцсетях, что у него на границах в результате его действий по якобы сдерживанию НАТО появилось два новых кандидата в члены НАТО и две новые страны-кандидаты в Евросоюз. Очень такие серьезные дипломатические успехи. Ну, а НАТО заявляет о невозможности диалога с Путиным и, видимо, увеличит свои силы быстрого реагирования аж в 7 раз. Во всяком случае, об этом говорит генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне саммита НАТО, который состоится в Брюсселе уже скоро, уже через 2 дня. Ну и он сказал, что сейчас НАТО не видит возможности для диалога с руководством России. 40 тысяч сил быстрого реагирования – это силы быстрого развертывания. Она будет увеличена практически до 300 тысяч военнослужащих. Это очень серьезная цифра. 300 тысяч – это, конечно же, огромная, фактически полноценная единая европейская армия. Ну, конечно, трансатлантическая, потому что в ней будут и американские солдаты. Также саммит НАТО разработает новую стратегическую концепцию. Там будет Россия названа прямой угрозой, самой серьезной угрозой безопасности для Альянса. Во время саммита НАТО договорятся о выделении дополнительной помощи украинским военным. Там будет много всего – беспилотники, оборудование для безопасной связи и так далее. И главное, что объявлена цель, что НАТО будет помогать переходу Украины от вооружений советских времен к современному натовскому вооружению. Балтийские страны на саммите НАТО будут требовать укрепления именно их района. Этот район уже серьезные проблемы с Россией испытывает, в частности, после того, как Литва начала исполнять европейские санкции и запрещать многие вещи к транзиту через свою территорию в Калининградскую область. Но вот госсайты Литвы атакованы хакерской группировкой, связанной с Россией, и это довольно серьезная атака. понедельник были перебои в госучреждениях Литвы, кибервойна, про которую раньше говорил Microsoft, про которую раньше говорила разведка США, видимо, разворачивается Россией с той же интенсивностью, как и война горячая на земле.
Кстати, по поводу Литвы, ты знаешь, наверное, инциденте, который произошел с советником посольства Литвы по консульским вопросам в России. Неизвестные нарисовали несколько букв Z на его машине. Об этом сам дипломат написал в соцсетях. Он сообщил, что прилетел в Москву после отдыха на Камчатке. Предположительно, уже в столице он обнаружил на своем автомобиле буквы Z, нарисованные на капоте, на боковых стеклах, дверях, на заднем стекле, на багажнике и на крыше. Как утверждает Угнюс Лабутис, машина находилась на охраняемой парковке. Ну и вы можете найти эти фотографии, они уже есть в интернете. Действительно, вся машина белой краской изрисована вот этими огромными буквами Z. Я так понимаю, что это как раз реакция на то, о чем ты сейчас рассказывал.
Конечно, надо сказать, что у России есть примерно почти 20 лет или там чуть меньше истории преследования балтийских дипломатов в Москве. Мы помним, как блокировали эстонское посольство в свое время, и это все всегда делалось под прикрытием и с помощью спецслужб российских, а также сил правопорядка, потому что регулярно тогда еще, да, когда движение наше блокировало посольство Эстонии, спрашивали милицию, вы чего, у вас же вообще-то конвенция работает дипломатическая, ну и те отворачивали глаза. Я думаю, что, конечно же, зайти на охраняемую автостоянку и так исписать машину дипломата можно только зная о своей будущей абсолютной безнаказанности. И вот если говорить о безнаказанности, если говорить о дискуссии, договариваться с Россией или все-таки нанести российской армии поражение в Украине, то здесь прозвучал сегодня достаточно такой громкий голос известного человека, писатель Джонатан Литтл, который написал роман «Благоволительницы», книгу о Чечне и так далее. Он опубликовал статью-заявление в нескольких изданиях, из русскоязычных изданий это «Медуза», и он уверен и обращается ко всем, что именно поражение нужно наносить России, никак не договариваться. Вот его слова: «Только безоговорочное поражение российских военных в Украине может вернуть подобие безопасности на континенте. И только при условии такого безоговорочного поражения станет возможно вести диалог с Россией и достичь сколько-нибудь надежных договоренностей. Без неоспоримой и безусловной победы Украины любая дипломатия будет либо болтовней, либо капитуляцией». Это очень серьезное заявление очень известного автора. Я цитировал его в переводе русском, который эксклюзивно опубликовал издание «Медуза». Но я думаю, что это аргументы, которые приводит Джонатан Литтл, довольно серьезные. Там он говорит о том, что любые передышки, любая дипломатия используется Москвой только для перегруппировки и нанесения новых ударов, и что Путин, как и его министр Лавров, был обучен лгать, и ложь его естественный инструмент. Это цитата из Джонатана Литтла.
Тем временем сама Россия объявляет санкции, ну, наверное, это контрсанкциями можно называть. Министерство иностранных дел России объявило санкции против более 40 должностных лиц и общественных деятелей Канады. Заявление об этом было опубликовано 27 июня. В МИДе заявили, что в ответ на санкции, введенные Канадой против руководства российских компаний и членов их семей, этим лицам на постоянной основе запрещают въезд в Россию. Среди 43 человек в списке более десятка сотрудников офиса премьера и вице-премьера Канады, как действующих, так и бывших. Также лидер либеральной партии Канады, бывший глава Банка Канады, ну и еще много народу.
Есть ощущение, что они просто сразу же какой-то такой припасенный список достали из-под стола, потому что сделано это было в считанные буквально часы, если только не в течение там пары часов после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что Канада вводит новые санкции против России. Там как раз 6 физических и 46 юридических лиц. Это все, что связано с оборонным сектором России. Но надо сказать, что до этого Канада вводила тоже санкции против российского руководства. Насчет санкций есть интересные подвижки в Евросоюзе. Во всяком случае, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель говорит о том, что Евросоюзу пора уже отказаться от принципа консенсуса и перейти при принятии стратегических решений к принципу квалифицированного большинства, потому что есть некоторые страны, типа Венгрии, которые просто блокируют очень серьезные решения. Ну, например, Боррель сказал, что он очень сожалеет по поводу того, что патриарха Кирилла Евросоюз не включил в 6-й санкционный пакет. Вот цитата из Борреля: «В конце мая мы достигли соглашения по 6-му пакету санкций, но на его согласование ушел месяц. Я сожалею, что некоторые итоговые положения в последние часы были смягчены. Так из санкционного списка вывели имя патриарха Кирилла, хотя оно и не вызывало разногласий во время обсуждения». Ну вот очевидно, что мир как-то пытается выработать новые схемы принятия решений в тех случаях, когда международные организации, существовавшие десятилетиями, оказываются неэффективны перед лицом открытой агрессии.
Ну, а я продолжаю свою постоянную, к сожалению, рубрику «Кого, где и за что». Ленинский районный суд Воронежа заочно арестовал местного депутата Нину Беляеву. Ее обвиняют в призывах к терроризму и распространении фейков про армию. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. А почему заочно? Потому что Нина Беляева находилась за пределами России. Ее объявили в федеральном, затем в международный розыск. И поводом для дела о фейках про армию стало то, что во время заседания Совета депутатов она сказала, что, цитирую, «убийства других людей на территории другого государства ничего общего не имеют с христианским вероучением». Второе дело на нее завели из-за интервью с иностранным блогером. То есть вы видите, за какие цитаты, за какие высказывания могут привлечь людей к уголовной ответственности. Просто за упоминание христианского вероучения, за упоминание заповеди «не убий» и так далее. А тем временем детей в России, как вы знаете, все эти фотографии, как их одевают на День Победы и так далее, милитаризацию, детей продолжают накачивать таким военным патриотизмом. Кемеровский детский сад «Малыш», оказывается, регулярно публикует военные сводки с информацией о погибших в Украине нацистах, ну, в кавычки мы берем это слово, конечно, и о том, как Европе плохо без России. Среди записей на сайте детского сада «Малыш» есть, например, такие: «Нацисты будут повержены, победа будет за нами». «В Европе растет число людей, уровень жизни которых приближается к грани бедности. В скором времени все поймут справедливость спецоперации на Украине», пишут на сайте детского сада «Малыш». Ну, это, наверное, не для детей, они не пользуются интернетом, но для родителей. Не знаю, зачем такая информация на сайте детского сада. Тем временем Украину продолжают поддерживать мировые знаменитости. Недели не проходят, чтобы кто-нибудь еще не приехал. Мы рассказывали о визите Анджелины Джоли. В прошлый раз рассказывали, как приехал в Украину и встретился с Зеленским известный американский актер Бен Стиллер. И вот снова приехал Шон Пен. Он уже был в Украине во время войны. Он приехал в Киев, потом поехал в Бучу и Ирпень, чтобы снять разрушения в этих городах для своего документального фильма о войне.
Да, и Шон Пен уже бывал в Украине, как ты сказала, и надо сказать, что он, наверное, из знаменитостей западных, один из наиболее поддерживающих сейчас Украину. Ну, а у меня, наверное, на окончании нашего сегодняшнего выпуска новость, в которой смесь есть из твоей рубрики «Кого, где, за что» и рубрики «Знаменитости о войне». Потому что только что русская служба «Голоса Америки» записала эксклюзивное интервью с лидером группы ДДТ, рок-звездой российской Юрием Шевчуком. Мы поговорили с ним о том, насколько повторяется история, потому что когда-то КГБ пришло к нему после песни в Уфе, там, где он выступал, «Не стреляй», одной из первых и самых ярких антивоенных песен в российском роке. Это был 82-й год, через 40 лет, в Уфе ОМОН и разные другие спецслужбы пришли к Юрию Шевчуку после концерта, на котором он говорил о том, как люди гибнут за нового Цезаря, а также сравнивал родину с некоторыми местами на теле российского президента и говорил, что не надо, в общем, их целовать и мусолить. Об этом, обо всем мы поговорили с Юрием Шевчуком. Ему, возможно, еще грозит суд, потому что хотя дело административное на него вернули в полицию, но все там готовится и переоформляется. И Юрий Шевчук сказал мне, что он, конечно, хотел бы до конца оставаться и выступать в России. Давайте послушаем, что он сказал русской службе «Голоса Америки».
Правильно мне было бы вот остаться здесь и в России и пережить все тяготы, ну, со своими людьми. А сейчас тяготы, они, может быть, у нас там не бомбят нас, да? Но вот то, что мы сейчас переживаем, это может быть страшнее. Из нас делают пушечное мясо и нелюдей. Из нас выбивают душу, из нас, нас ломают принципы. Мы сыграли в 10 городах, и фактически везде я говорил о войне и мире. Я даже в залах устраивал такие голосования, соцопрос. В пику вот нашим этим официальным соцопросам. Кто за мир? Поднимайте руки, крикни. Кто за войну с Украиной? И как бы все залы были за мир. Это было очень важно и для меня, и для людей этих в зале, родной, потому что они, ну, представляешь, вот в феврале они заходили в зал, мрак такой, такая ситуация висит, знаешь, психологически очень сложная. И они вдруг видят, что они все вместе, что их много, что их немало, понимаешь? И это... Потом такие какие-то окрыленные глаза в конце концерта, и незнакомые люди обнимаются, и они чувствуют родственные души. И это очень важно людям знать в России. И поэтому я считаю, что наша группа сейчас как никогда нужна родине. Как никогда нужна.
Я думаю, что действительно антивоенные высказывания, высказывания, возвращающие представление о гуманности и о тех, кстати, христианских ценностях, про которые ты, Ксюша, упоминала, они очень действительно важны в России. Естественно, важно, чтобы оставались в России те, кто о них рассказывает и как-то объединяет людей хотя бы на концертах.
На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были, как всегда, Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.